Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Последний в этом году выпуск сейчас выходит в эфир, и потому мы обратимся к одной из дат уходящего 2015-го. 20 лет Институту медицинского образования исполнилось, с немалыми трудностями он начинался. Еще год литературы уходит, и на филологическом факультете подвели его итоги. И, как всегда, в последний понедельник оценим языковую картину декабря, а там и Турция, и Платон, и Эльдар Рязанов. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Уходящий год в Новгородском университете был отмечен несколькими датами, о которых мы говорили немало. 20-летие юридического факультета и тысячелетие русской правды стали главными на Ярославовом дне. Незадолго до этого конференции встретили 275-летие Новгородской духовной семинарии. И получилось, как-то подзабыли к концу года о 20-летии Института медицинского образования, который с немалыми трудностями создавался, и не только объективными, но и субъективными, когда первые переселенцы из Казахстана, они и стояли у истоков, умудрились испортить отношения с практическим здравоохранением региона, потому через два года начинать пришлось почти заново. Об этом вспоминает ректор университета Виктор Вебер и, конечно, о людях, которые приняли на себя трудности первого времени. Речь здесь и об ушедшем уже профессоре Геннадии Григорьевиче Брыжахине, и о многих других. Мы расспрашивали Виктора Вебера вместе с главным редактором газеты «Новгородский университет» Людмилой Симоновой.
После того, как сменилась власть в институте, все документы были уничтожены. Все. Истерты с компьютеров, и бумажные носители, все было уничтожено. Вы не знали об этом? Я вам сообщаю, как живой свидетель. С нуля мы все создавали. Осталась одна бумажка, копия лицензии. Больше ничего не было.
Это какой год был?
Начало 97-го года. Поэтому вот Геннадий Григорьевич, я все время вспоминаю с благодарностью. Не только я, вообще весь институт, да и университет. Ну и вот первый десант тоже очень важный был. Это, опять же, вот Байдов вспоминаем обоих, поскольку надо было создавать кафедры. Архиповы, супруги профессора наши.
Которые сейчас
трудятся. И сейчас трудятся, слава богу, и Байдо работает, и Архиповы работают. Ну и потом другие профессора, которые подъехали. Поскольку каждая кафедра создавалась с нуля, причем с противодействием местным определенным и так далее. И поэтому вот эти опытные специалисты, которые приехали, они как раз и создавали на этих базах вот именно свои кафедры. Ну вот я перехожу плавно уже ко второму очень важному моменту, это создание материальной базы. Вначале, если вы помните, факультет ютился в 5-6 корпусах, ну, это несерьезно было, в общем-то. А потом, по уже предложению Михайловича Капштейна, его идея была, значит, он пришел к Сороке, предложил этот вариант. Вот там, где сейчас мединститут находится, это профтехучилище номер 14, тогда его передавали хоть кому, и университет его забрал в собственность. Ну и вот огромная работа была и проводилась, и до сих пор проводится по как раз переустройству этих зданий. Цеха были, это вообще ужасные условия были, и первому, и второму там набору досталось, они участвовали во всех этих работах. Ну и вот здесь, конечно, опять же хочу вспомнить Татьяну Леонтьевну нашу, Тихомирову, самоотверженный человек, с огромным опытом руководящей работы, хозяйственной работы. Вот она очень много сделала для создания материальной базы. Ну а сейчас вот можно уже сказать, что это один из лучших институтов и по внешнему виду, и по внутреннему, так сказать, убранству. Ну, естественно, надо было создавать такие кафедры фундаментальные, как морфология. Без этого не может существовать никакой медицинский факультет. Но здесь же опять, если вот так говорить о фамилиях, это Марк Михайлович Василевский, Сергей Борисович, два руководителя судмед, областных судмедэкспертиз. Вот они очень здорово помогли. Дай бог им здоровья. Та же физиология, опять же, академик Судаков создавал эту кафедру. патофизиологии. То есть вот без создания таких кафедр невозможно иметь медицинский факультет. Ну, а потом уже создавались клинические кафедры. И вот здесь вот как раз была нужна поддержка вот именно клиник. И вот я опять хочу сказать, обе областные больницы, и детская, и взрослая, первый роддом, или планета, они предоставили свои площадки. А мы там разместились.
Лицом к вам.
А, видимо, хорошие человеческие качества свои личные. Они, может быть, более дальше смотрели вперед о том, что нужны кадры. Дело в том, что в то время область, она была, ну, так, относительно неплохо оснащена врачами, и все думали, что так и будет продолжаться, потому что или Петербург рядом, Москва рядом, сюда приезжали выпускники из Дагестана, Архангельска, Смоленска, а потом произошел полный обвал, и он до сих пор никак не может компенсироваться, несмотря даже, что наш институт эффективно работает. До сих пор порядка 150 врачей требуется. Поэтому это была очень такая дальновидная, хорошая политика. Дальше что можно сказать? Все шло своим путем, пришлось доказывать, что это было не зря сделано, поскольку, если вы помните, только ленивый не говорил о том, что весь Петербург обклеен листовками, что не нужны там выпускники Новгородского университета. Хотя бы кто-нибудь показал такую хоть одну записку, но разговоры шли. А теперь, в общем-то, за большую честь иметь наших выпускников. Они там работают сейчас и в университетах, и в клиниках, и причем занимают очень приличные должности. Ну, всему нужно было, видимо, свое время. Так что вот, в принципе, такая история.
А стали бы вообще этот путь повторять, если бы знали, через какие трудности пришлось пройти? Или выбрали бы другой, пошли бы по другому пути?
Я бы не хотел его повторять в буквальном смысле, поскольку мне это стоило, как говорится, и здоровья, и всего остального. Вот. Но я доволен тем, чего достигли. А можно было это пройти гораздо, ну, более мягким путем. Трудности бы были все равно, но можно было пройти это мягким путем. Потому что общественность это в среднем встретила, так скажем, индифферентно, но не злобно. А потом было полное противодействие. Ну вот сейчас меня очень радует то, что мы воспринимаемся как единое целое. Практическое здравоохранение, департамент здравоохранения, мединститут, они воспринимаются как единое целое. Нет такого, что у нас, у вас.
Ну, вы и работаете в унисон, это понятно.
Да, мы срослись с ними и с огромным уважением относимся друг к другу. Мы подпитываем друг друга кадрами, и поэтому это вот редко какой регион может похвастать. Я знаю своих коллег, где у них полное противостояние между институтом там, или факультетом, смотря где, и, допустим, тем же департаментом или комитетом. У нас этого не было, нет, и я надеюсь, никогда не будет.
Назовите, пожалуйста, то уникальное, что есть уже у нас, передовое вот такое.
Или отличающее нас.
Ну, база у нас, она, в принципе, очень хорошая. Если взять ту же морфологию, физиологию, то мы, в отличие от многих медицинских вузов и факультетов, все-таки сохранили классическое направление. То есть сейчас многие переходят на, и за рубежом, кстати, там в основном перешли на компьютерную подготовку, на муляжи и так далее. Мы придерживаемся все-таки классической школы. То есть мы внедряем и современные, и там и 3D, и так далее, но мы сохраняем и классику. И это, кстати, дает свои плоды, потому что то, что в жизни, и то, что в компьютере, это совершенно не одно и то же.
Тем не менее, симуляционные аппараты...
Это второе. Симуляционные аппараты, они призваны, они сейчас настолько высокотехнологичны, что они позволяют испытывать оператору там, те ощущения тактильные и прочие, которые ощущаются во время операции. Немножко разные вещи. Мы говорим, если анатомия, это одно. А если уже операция, то уж старший курс. Там, или врач, это другое. И вот сейчас у нас задача, мы открыли этот симуляционный центр. И хочу сказать, что вот я на Северо-Западе не знаю, где есть такие центры. Их наперечет в России, вот я видел в Якутске, но они там потратили порядка 100 миллионов на создание. Ну, у них была возможность, они стали федеральным университетом, и им дали приличные деньги. И я там был в этом симуляционном центре, но он только создавался. А на Северо-Западе я таких центров еще не видел. Ну и вот сейчас совместно с департаментом здравоохранения мы такой центр создаем. Что у нас еще очень хорошо? У нас есть собственная стоматологическая клиника. У нас их две, но вот такая, которая ведет прием пациентов и так далее, она одна, естественно, имеющая лицензию Вот. Таких я не знаю, поскольку либо арендуют, в общем, очень сложная ситуация везде, где есть стоматологический факультет. У нас собственная университетская стоматологическая клиника, очень неплохо оснащенная, ну и дальше она развивается. У нас своя очень мощная фармацевтическая база, ну, фармфакультет находится. И это очень важно. В свое время мы предвидели, что стоматология и фармация, она переходит в частный сектор в основном, поэтому надо было иметь свою базу. Ну и, слава богу, в свое время Сорока эту идею поддержал, и Анатолий Леонидович. Ну и я сейчас ее, естественно, продолжаю на создание вот именно собственных баз. Единственное, что нам не удалось сделать, это создать университетскую клинику. Ну, поскольку это огромные материальные затраты, но мы сейчас настолько интегрировались с практическим здравоохранением, что такой необходимости нет. У нас клиник очень много, студентов не так много, поэтому они имеют доступ к больным, они имеют очень хорошую практику. Например, очень сложно в Петербурге, в Москве, в других городах, где на одну клинику приходится 2-3 университета медицинских, и там просто невозможно проводить хорошее обучение. Поэтому, может быть, и нет такой необходимости. Ну и вот сейчас, конечно, очень активно мы стали развивать дистанционную форму обучения. И хочу сказать, что вот опыт первый по фармации показал, что мы здесь являемся лидерами. И проработав в этом направлении 2 года последних, хочу сказать, что к нам уже обратились и наши коллеги из Мурманской области, из Псковской области, Ленинградской области и других областей, именно чтобы наши специалисты проводили там курсы повышения квалификации и там специализация определенных. Сейчас мы такой курс закончили по высшему сестринскому образованию. В этом году, я думаю, мы закончим по некоторым направлениям переподготовки врачей. Имеется в виду, это в основном по организации здравоохранения, там, где требуется, ну, можно теоретически проводить занятия. Но, тем не менее, современные технологии позволяют проводить мастер-классы там и по хирургии и так далее, так что мы будем направление развивать. Вот здесь мы являемся однозначно лидерами на Северо-Западе, и это коллеги наши и петербургские, и московские отмечают постоянно.
Да, несколько слов о зарубежном партнерстве.
Ну, у нас центр создан, международная деятельность, возглавляет его Галина Александровна Александрова. Я хочу сразу сказать пару слов о ней, поскольку она была первым замом декана. Она первая, которая прием проводила. Хочу сказать, что это было, в общем-то, ну, наверное, вообще авантюра, когда набор проводили, не имея лицензии. Здесь, конечно, очень большую роль сыграл Сорока Владимир Васильевич, в общем-то, убедив наших проверяющих с Министерства здравоохранения о том, что все будет нормально, что он приложит максимум усилий, но ему поверили и, в принципе, оправдали их вот это доверие. Со временем все открыли и получили лицензии на вот все 4 специальности, которые есть у нас. Так что вот Галина Александровна, она, как говорится, стояла у истоков. Это первый сотрудник вообще факультета. И, слава богу, сейчас работает. Но у нас там несколько партнеров. Такой уже много лет. Это партнер у нас Массачусетский университет. И у нас постоянно проходят телемосты с ними. И лекции читаются и так далее. В основном по высшему сестринскому и по организации здравоохранения. Мы заключили договор с Парижским институтом остеопатии. Я хочу сказать, что такого опыта во всем мире нет, но мы обнаружили, что очень много схожего у нас в учебных программах стоматологии с лечебным факультетом. По крайней мере, вот базовые все предметы совпадают. Единственная там разница может быть где-то на 4-5 курсе. У них своя специфика. Это, естественно, работа руками. Ну, то, что мы называем мануальной терапией, они, правда, не признают остеопаты, что это не одно и то же. Но это действительно не одно и то же. Но, тем не менее. Вот заключили такой тройственный союз. Это вот Парижский институт остеопатии, это институт остеопатии в Санкт-Петербурге, которые наши партнеры, и сотрудник которого является сотрудником нашей кафедры остеопатии. Сейчас мы провели первый набор по переподготовке врачей наших из Санкт-Петербурга, и рассчитываем, что следующее это будет набор уже студентов. И тогда будет возможность получения двойных дипломов, то есть наших российских дипломов врача и врача-остеопата уже соответствующего парижского.
Точку, что ли, ставим? Нет, мы не можем поставить точку на этом по мединституту.
Тем не менее. Знаете, какую можно поставить? Сказать, сколько подготовили. Я вот взял таблицу. Почти 3800 специалистов с высшим медицинским образованием. Из них врачей 1482, то есть практически 1500. Многие работают у нас сейчас и главными врачами. Я вчера посмотрел, много у нас в департаменте здравоохранения уже руководят серьезными отделами и так далее. Thank you.
43 научных конференции, из них 28 международного уровня, публичные лекции, презентации книг, встречи, в том числе и с иностранными писателями, все это и многое другое проходило на кафедре русской и зарубежной литературы Новгородского университета в течение 2015 года, года литературы. Заведующая кафедрой Наталья Иванова во время интервью с нашим корреспондентом Екатериной Валовой подчеркнула, что события года литературы были направлены на возрождение интереса к литературе, книге и чтению.
За этот год было проведено множество самых интересных мероприятий в университете, в библиотеке, в музеях. И все мероприятия были нацелены на возрождение интереса к литературе, книге и чтению.
Как вы думаете, удалось это сделать?
Во многом да. И было проведено очень много мероприятий членами кафедры, были выставки, были олимпиады, были две научные конференции, очень большие, международные. Проводили литературные экскурсии, встречи студентов-филологов с известными профессорами. Было сделано много, и когда возникал вопрос, надо ли читать роман Толстого «Война и мир», от которого студенты все плачут, тем не менее, вот этот проект «Годы литературы» показал, что не только надо, а обязательно. Поэтому будем читать. Год литературы завершается, но мы не завершаем чтение, мы не завершаем работу с книгой, это все будет продолжаться.
Как все-таки вы считаете, стали больше читать наши студенты? Ведь проходили мероприятия не только на вашей кафедре, не только для студентов-филологов, которые обязаны читать, для других студентов. Этот год стал полезным.
Мне трудно судить, как у других студентов. Я надеюсь, что мы обратили внимание на проблему чтения, обратили внимание к книге и к литературе в целом. Но мне так и не удалось добиться того, чтобы литературу читали во всех институтах нашего университета. Единственное, что удалось, это то, что мы начинаем с следующего года, вот с этого семестра, читать переводчикам-англичанам классическую русскую литературу. Это маленький успех, но когда-то мы читали в сельхозинституте, читали мы литературу и на других факультетах. Увы, это все ушло, потому что проблема выживаемости, проблемы часов. Но все-таки я надеюсь, что этот год литературы даст какой-то толчок к тому, чтобы общество обратило внимание на то, что мы теряем свою национальную идентификацию, мы теряем свою культуру, культуру чтения в частности.
Получается, кроме студентов-филологов нигде не идут часы по литературе?
Кроме филологов сегодня не читаем мы нигде. Журналистика и вот первый опыт, это будем читать англичанам-переводчикам, это вот будет первый такой опыт. К сожалению, все мои попытки и обращения к директорам институтов оказались безрезультатными. Кафедра делает все, чтобы пропагандировать литературу, и все-таки человек выходит с университетским образованием и со средним плохим школьным литературным. Увы, такова сегодня реальность. Я бы очень хотела почитать в мединституте, допустим, лекции «Чехов-врач», «Писатели-врачи», о каких болезнях говорили в литературе XIX века. Я просила дать какие-нибудь спецкурсы, но пока это без ответа. Вообще к чтению, конечно, приучает прежде всего семья. Если читает мама, папа, если читают книги дома, если большая библиотека, если читающая семья, то и читающий ребенок. Чтобы книга у него была в руках наряду с любой игрушкой. И если мама читает вслух, то потом ребенок начинает читать сам. Это абсолютно точно. Ну, а если семья не читающая предпочитает включать мультканал и не читать, то потом нам приходится с этим просто бороться. Ну а так, кафедра делает все, чтобы студенты, которые работают с нами, читали все. Не случайно студенты-журналисты шутят. Пришли на первый курс, начинайте читать всего Толстого и Достоевского. Не успеете к третьему курсу. Шутки такие есть, но во всяком случае доля правды в этом есть. Стараемся сделать все, чтобы они читали.
Как вы считаете, электронная книга может с собой вытолкнуть бумажную?
Она не может, она уже выталкивает. Фактически электронные носители сегодня популярны. Но есть свой аромат, свое очарование в обыкновенной книге, но если читают по электронному варианту, удобнее сидеть в автобусе, если это удобнее читать дома, лежа, сидя, где угодно, пожалуйста, только читайте. Текст от этого не теряется. И мы сегодня на перекрестке таких двух событий завершаем год литературы и передаем эстафету году кино. В рамках этого проекта мы также будем работать. Мы будем проводить, наша кафедра, в начале года три больших мероприятия: экранизации Льва Толстого, роман «Война и мир», «Война вокруг войны и мира», «Неуловимый Анна» по Анне Карениной и «Воскресило ли кого-нибудь в воскресенье» по роману «Воскресенье». Это наши планы, вот начало года кино. Мы будем рассказывать о всех попытках перенести Толстого на экран, удачных, неудачных, зарубежных, русских. И думаю, что вывод будет однозначен. Психологизм Толстого перенести на экран невозможно. Смотреть можно, но надо читать.
Почему именно Толстой?
Толстой, наверное, потому что это наше все, это наша классика. С другой стороны, нет такого писателя, к которому подходили бы практически все режиссеры. А следующая задумка у меня – это показать экранизацию Чехова. Но это будет уже ближе к весне.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Позволю себе маленькое личное вкрапление. Я сначала хотела бы поблагодарить всех, кто пришел послушать мою лекцию в библиотеке. Но прежде всего, конечно, библиотеку и Татьяну Александровну Янко, которые инициировали эту встречу и так трогательно ее готовили. И, конечно, все, кто пришел послушать, весь этот зал был заполнен, и внимание, мне кажется, было таким, что я с удовольствием говорила. И все, кто подошел ко мне после, в особенности те, кто говорил, что они слушают радио. И мы для них стараемся и продолжаем стараться. Спасибо вам огромное. А мы продолжим. И сегодня, наверное, вы уже догадались, в последний понедельник декабря мы поговорим о языковом пейзаже последнего месяца уходящего года. Ну, вы помните, мы сначала говорили о слове, а потом отказались от этого, потому что все-таки к одному слову очень трудно прийти, а вот пейзаж. Да, и в этом пейзаже первое, которое слово всплывает, это декабристы. Декабристы. Без этого слова, без воспоминания о декабристах никогда у нас не проходил этот месяц, а тем более такие годы, когда были какие-то юбилеи. И в этом году исполнилось 190 лет со дня восстания. Все-таки почти 200 лет без 10 минут. Но сегодня эта дата проходит как-то уже совсем по-другому, под знаком такого развенчания, я бы сказала, декабристов. Вот все время речь идет, я перечитала несколько статей специально, чтобы понять, как это слово присутствует в нашем теперь, ну, в медийном пространстве. И вот речь-то идет о том, что они, в общем, выпали из числа почитаемых фигур. Это было, правда, заметно давно, но, видимо, нужна была вот эта дата, почти круглая, да, чтобы явно высказались эти основания для переоценки. Вот сформулировали, ну, можно так сказать, сформулированы они были в известиях, как поворот от восхищения к осуждению или непониманию. Но вот этот пересмотр связан прежде всего с изменением отношения к самому понятию революция, которое в советское время было романтизировано и почитаемо необыкновенно, а сегодня воспринимается с осуждением как посягательство на законную власть, на убийство ради улучшения общества, может ли быть такое улучшение такой ценой. И здесь все плюсы, культивированные советской властью, заменяются просто на наших глазах на минусы. Но связывают это еще и с тем, что современный человек не готов восхищаться тем, что люди отказались от дворянской жизни благополучной и уехали, ну не то, что уехали, а оказались в Сибири в качестве вообще заключенных в кандалах. Вот я была в Чите, где продолжают любить, вообще в Сибири продолжают любить декабристов, потому что там они были не революционерами, а людьми, которые принесли культуру, которые принесли достоинство, которые принесли новые образцы жизни. И вот в Чите показывали кандалы, вот эти оковы, и видно, что вообще это такое, 30 килограммов железа, и каждый день с ними ходить – это удовольствие ниже среднего, я бы сказала. Вот я прочитала массу статей, и, в общем, в них везде сомнения. Так ли благородны были помыслы декабристов? Что они думали о народе, что они не думали о нем? Ну, и что вообще мы восхищались не столько самими этими действиями декабристов, сколько мифом, который придумал Александр Иванович Герцен, которого, по мысли Ленина, хорошо нам известные, декабристы и разбудили. Ну, в общем, это интересный такой сюжет для размышления, но, тем не менее, хорошо ли, плохо, с восхищением или с сомнением, но о декабристах в декабре говорят. И как будет дальше, мы не знаем. А вот новые слова, которые появляются именно в этом декабре. Неожиданное совершенно слово «Платон». Платон, в общем, это такая аббревиатура, сокращение, которое изобрели совершенно просто вот на наших глазах летом этого года, а запустили в ноябре, а уже говорить об этом стали в декабре. Платон означает «плата за тонны», хотя там плата идет за километры. Значит, много очень слов таких необычных, как бы непривычных для медиасферы входит в связи с этим словом, да? Вот большегрузный транспорт или большегрузы, 12-тонники, вот эти фуры, вот об этом идет речь. И выясняется, что у нас таких, значит, машин больше 87 тысяч вообще разъезжает по дорогам. И для дорог это большое бедствие просто. И чтобы это бедствие как-то компенсировать, и придумана эта новая плата. И эта плата уже через полтора месяца после ее внедрения, хотя она вся такая современная, связанная с электронными средствами, да, она вызвала протест дальнобойщиков. Поэтому со словом «Платон» тут же возникло слово «протест». И хотя многие считают, что это освещается очень слабо, но тем не менее об этом, в общем, идет речь. Ну и мы поговорим о языковой, конечно, стороне этого слова. Слово это «Платон», изобретенное, как я сказала, нынешним летом, конечно, сразу вызвало у журналистов ассоциации с ломоносовскими строками о российской земле, которая будет Платонов и быстрых разумов Нептоном рождать, да? И, конечно, об этом говорят, что эти Платоны рождают только протесты дальнобойщиков. И эти протесты, значит, придумали тоже новое слово «улитка». Это такой способ тормозить движение на дорогах, стоять. В общем, тоже новое слово. То есть слово-то старое «улитка», а новое его значение. И даже в этих протестах речь зашла о блокаде Москвы. Вообще Москва в кольце из фур. Но, кажется, до этого не дошло. Интересно, вторая ассоциация, которая возникла со словом «Платон», тоже довольно... Понятно, это афоризм «Платон мне друг, но истинно дороже». Это вообще в европейской культуре этот афоризм как бы вошел в широкое хождение из романа Сервантеса «Дон Кихот», а это начало XVII века, то есть, но его происхождение восходит оно к высказыванию самого Платона, древнегреческого философа, и там, ну, немножко перефразировано, ну, так сказать, и Древняя Греция, и, в общем, XVII век. Ну, как же это представлено? Например, в «Новых известиях» написали так. «Платон», ну, в кавычках, естественно, «Платон не прав, но Ротенберг дороже». Или, например, в «Литературной газете» так. «Платон, конечно, друг, но не дальнобойщиком». Вот. Так что как там будет дальше с Платоном? Может быть, он вообще исчезнет и останется только в этом декабре? А может быть, навсегда войдет в наш язык? Совершенно неизвестно. Но... как говорят, засветилось это слово именно в декабре, и мы много всяких ассоциаций заметили. К сожалению, в наш лексикон выдвинулась на первый план в декабре Турция. Ну, значит, можно сказать, такой ряд. Турция, Анкара, столица, Эрдоган, президент Турции, все вот эти три слова были. Ну, как вы помните, события трагические этому и неприятные для нас крайне, гибель самолета. Ну и последовавшая вслед за этим реакция нашей страны. И вот больше, конечно, говорили о реакции и о том, что, значит, так появился даже такой в Фейсбуке слоган «Эрдоган нам не друган». Да. А вот интересно, как с Турцией. Значит, вот в связи с этими акциями рассуждения шли о том в газетах, чтобы, вот так процитирую, «ограничения вводить, но себе не навредить». И вот такие появляются, значит, «затурканный помидор», например, да, новое значение слова «затурканный». Хотя оно уже, я его слышала, я помню, я была в Киргизии в 95-м году, и они говорили, у нас ректор затурканный из Турции вообще не появляется почти. Интересно, как всегда это бывает, как только слово выдвигается в центр внимания, оно активизирует какие-то тексты, не то чтобы забытые, но как-то находящиеся, так сказать, на отдаленной памяти нашей. Вот эти все события с Турцией возродили интерес к известной песне. Она, кажется, написана, я посмотрела, в 1948 году «Летят перелетные птицы», ушедшее лето искать, это Михаил Исаковский. И, казалось бы, не самая такая, в общем, модная песня. Но тут все про нее вспомнили, и появились масса таких заголовков. «Не нужен нам овощ турецкий», «Не нужен нам перец турецкий», и «Курточка нам не нужна». И даже и наши газеты насчет перца тоже прошлись. «Не нужен нам перец турецкий». Перец, берег, как хорошо. А вот другое всплыло слово «янычары» вдруг. Да, вот это очень удивительно. «Отморозим себе ужин на зло янычарам». Такой заголовок в «Новых известиях». И интересно, значит, там «турецкое не носить». Вот, ну, если не будут привозить, то, конечно, и носить мы не сможем. Ну вот, и мне еще понравились такие «томат в два хода». Да, где томат, тот же самый помидор, но уже томат оказалось, значит, сближен со словом «мат». И вот этот томат, ну, короче говоря, в таком грустном режиме, таком трагическом, и, к сожалению, все-таки, но не избегая языковой игры, мы обсуждали в декабре Турцию. Из людей, которых, имя которых в декабре как-то, значит, приходилось вспоминать, это был Эльдар Рязанов, который в самые последние дни ноября умер, и, конечно, о нем говорили, вспоминали. И обыгрывали его имя, дар, выделяя в этом, что это дар, дар нам всем, Эльдар Рязанов. Я хотела бы вам напомнить, конечно, Эльдар Рязанов – это такой человек, которого из нашей культуры, даже, можно сказать, нашей бытовой культуры уже не извлечешь. Все эти имена, ну, не знаю, наше поколение, по-моему, всю жизнь прожило с его песнями, да, и с его фильмами. «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс». Но как без этого можно представить вообще нашу жизнь? Тем более, еще совсем недавно фильмов было не так много. Мы смотрели все, буквально разбирали на словечки, на пословицы и поговорки. И музыку хорошо мы знали вообще из этих фильмов. «Вальс», «Сберегись автомобиля». Каждый узнает с первых трех звуков. Но вот я хотела просто напомнить вам, так как мы говорим о языке, что Эльдар Рязанов писал стихи. И прочитать одно маленькое, не очень веселое, может быть, но, наверное, понятное нам стихотворение, чтобы этот человек и, так сказать, словесно, а не только вот так кинематографически оставался в нашей памяти. Вот такое стихотворение. «Как постепенно смена возраста, и как расплывчаты приметы, в усталой осенней взрослости бушуют отголоски лета. Но вот придвинулось предзимье, и утренним литком прихвачено, вдруг сердце на момент застынет, а в нас еще весна дурачится. Такая вот разноголосица, смешные в чем-то несуразности, и детство отзвуки доносятся, и смерть кивает неотвязная». Но, думаю, главное словосочетание, которое от Рязанова мы получаем в эти дни, это «Ирония судьбы» или «С легким паром», которое мы, как и каждый Новый год, наверное, просмотрим и вспомним и себя в эти годы, и Эльдара Рязанова. И потому, конечно, главное слово декабря – это Новый год. Мы об этом говорим, мы видим его в городе. И 2016 уже горит всеми огнями. И мы скажем нашим добрым слушателям «С Новым годом!»
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 28 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом и до встречи уже в январе.